Слава богу, за ним прилетели создатели, вспомнившие о ценном объекте, так и не пожелавшие вступить в контакт с людьми, забрали своего робота, и все закончилось более или менее благополучно. А главную роль в этом деле сыграл отец Кузьмы, протаранивший демона и заставивший его очнуться от миллионнолетнего сна, оценить ситуацию и убраться с земли. 2 года после этого Игнат Ромашин пролежал в коме, но все-таки выжил и снова влился в ряды безопасников. В свои 66 лет он все еще занимался боевыми искусствами и работал комиссаром погранслужбы УАЗ. Однако приучить к единоборствам сына ему не удалось. Ромашин-младший не полюбил этот вид самореализации, хотя спортом занимался, довольно неплохо играл в гимнасион. Сноска. Игра в мяч, ведение мяча сквозь систему колец с элементами гимнастики в условиях пониженной силы тяжести. Отец и мать Кузьмы жили под Волоколамском, на берегу небольшого живописного озерца, и Кузьма, давно имевший свое жилище в московском мегаполисе, Строгинская жилая гроздь, 109 уровень, Парковое кольцо, зона 1001, любил гостить у них в свободное от работы время. Правда, удавалось это нечасто, ритм работы комиссара погранслужбы не позволял отцу отвлекаться от дел надолго. Снова раздался прерывистый настойчивый писк. Над плотом кружили уже 3 кружевницы и явно требовали от лежащего человека еды. Эти существа на самом деле были не бабочками, а термитами, завезенными на Марс и претерпевшими мутацию. Как правило, они селились возле человеческих жилищ и нахально требовали пищи. Кузьма перевернулся на бок, кое-как дотянулся до походной кухни, достал из блокпласта банку сгущенки. Открыв, поставил на край плота и стал смотреть, как кружевницы длинными хоботками едят сгущенку. Потом искупался в прозрачно-зеленоватой воде, испытывая восхитительное чувство легкости, и включил интервижн, чтобы послушать новости. Ничего особо выдающегося узнать он не надеялся, по привычке меняя каналы и выбирая спортивный. Однако неожиданно заинтересовался сообщением информцентра Солнечной системы об обнаружении искусственного объекта за орбитой Плутона. Объект больше всего напоминал суковатое полено размерами 10 на 1,5 километра и представлял собой гигантский космический корабль. Как он оказался у границ системы, почему следящие устройства, контролирующие пространство системы, не заметили его приближения, в сообщении не говорилось. И еще одно известие неприятно подействовало на Кузьму. Так называемые «мертвяки». Мертвые зеркала появились уже не только на других планетах системы, но и на Земле. Мертвяками же их назвали по той простой причине, что от обычных хронозеркал, возникших в Солнечной системе и вообще в галактике более 70 лет назад, они отличались смертельным воздействием на человека и вообще на любое живое существо. Если в простое зеркало можно было войти как в дверь и выйти через какое-то время обратно живым и невредимым, время задержки варьировалось от минут до нескольких дней, то, войдя в мертвое зеркало, человек возвращался уже мертвым, без всяких видимых причин. Медики пришли к выводу, что у людей просто останавливалось сердце, и таких случаев с момента обнаружения мертвяков насчитывалось немало. Выключив аппарат объемной видеоинформсети, Кузьма поразмышлял над услышанным, оглядел акваторию озера, сильно вытянутого в меридиальном направлении и сверху похожего на банан, заметил в лесу на западном берегу столбик дыма. Там явно жгли костер и решил устроить себе праздник знакомства. Одному отдыхать уже поднадоело, захотелось внести в размеренную растительную жизнь толику разнообразия. Кузьма развернул 10-метровый длинный плот, сварганенный из 4 полос пенокремнелита, идущего на строительство подземных холодильников, прочного и легкого, как пробка, и погнал его к берегу, используя небольшой струйный движитель. До берега было 7 километров, и когда плот приткнулся темно-коричневым базальтовым столбам и валунам, еще недостаточно обточенным прибоем, солнце заметно сползло к горизонту. Наступал вечер, 6-й вечер на озере Валис и 7-й вообще на Марсе, куда прибыла троица друзей Земли, уповающая на увлекательный и необременительный отдых. Кузьма вздохнул. Ходи и Герка давно были на земле и лишь позвонили по разу, не обещая скорого возвращения. А отпуск без них все-таки терял смысл. Кузьма вспомнил, как 2 дня назад, когда они были еще вместе, над озером пролетели на антигравах 2 девушки, транспортирующие за собой капсулу стандартного туркомплекса. Они искали место для стоянки и приглашали друзей в гости. Герка, необычайно быстро сходящийся с людьми, даже пообещал завернуть к ним на чай. Одна из девушек, блондинка с роскошными золотыми волосами, весьма заинтересовала ксенопсихолога, не обремененного узами брака. Она понравилась и Кузьме, ответив ему заинтересованным взглядом, но познакомиться они не успели. Спутница блондинки потянула ее за собой, и они умчались вперед, скрывшись за полосой тумана. Теперь Ромашин прикидывал, не принадлежит ли костер, дым которого он обнаружил, биваку незнакомок. После разлуки с друзьями это было бы неплохой компенсацией за одиночество. Привязав плот к одному из валунов, Кузьма натянул шорты, белую футболку и кроссовки, положил в гостевую сумку бутылку шампанского, коробку конфет. Все это богатство принадлежало Герману, предусмотрительно запасшемуся атрибутами знакомства именно на такой случай. Нацепил пояс антиграф и поднялся над береговой линией на 10 метров. Струйка дыма, которую он заметил с озера, несколько посветлела, но была хорошо видна на фоне серо-фиолетовой стены рифта. До нее было всего около 2 километра по прямой, но если бы Кузьма решился идти пешком, преодолевать каменистый, усеянный обломками скал и валунами береговой откос, ему пришлось бы не менее часа, несмотря на меньшую, чем на земле, силу тяжести.